Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в эти минуты продолжает оглашать свое послание Федеральному собранию, и мы немедленно обсуждаем это собрание. По техническим причинам мы вынуждены зайти в студию чуть-чуть раньше того, как он окончит это, поэтому вы, уважаемые слушатели, сообщите нам вот момент окончания этого исторического события, хотя, может быть, вот в эту секунду уже все закончено. Обсуждаем послание Дмитрия Медведева, все, что на эту минуту удалось услышать, все, что мы не услышали, будем получать по Интерфаксу, а также, может быть, мне поможет наш главный сегодняшний собеседник, у которого есть, перед ним есть интернет, Матвей Гонопольский. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня не только есть интернет, но у меня еще и включен телевизор.
Здорово.
Канал 224. И вот сейчас Дмитрий Анатольевич Медведев, президент Российской Федерации, продолжает оглашение доклада.
Вот, вы будете нашим главным источником информации сейчас с Николаем Руденским, потому что я вижу, что запаздывает Интерфакс почему-то со своей информацией. Сегодня хуже, чем обычно работает. Обычно мы переходим в студию и продолжаем по Интерфаксу следить за ситуацией. А тут я вижу старые сообщения, все, что мы выслушали в эфире. Итак, представляю вам гостей. Николай Руденский, обозреватель «Грани.ру». Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
С нами на связи Матвей Гонопольский. Можно сказать, что вы из Тбилиси, да, Матвей? Правда, мне так приятно это говорить, что вы в Грузии. Сейчас все нормальные люди в Грузии бросились искать Парфенова, он в Грузии.
Ну, Матвей Гонопольский в Грузии. Дело в том, что Руденский, например, в Москве.
Один остался.
И Медведев в Москве.
Да, то есть это он намекает.
Дмитрий Анатольевич, да.
То есть он хочет... Да-да-да, что он не совсем... Ну, одним... Да, вот Манан Асламазян в Армении, какой-то еще хороший человек, по-моему, на Украине, вот только что его разыскивали, он там обнаружился. Забыл уж, кто из журналистов.
В общем, всюду жизнь.
В общем, да, всюду жизнь. Итак, 660-1046, телефон для пейджерных сообщений, по которому мы, уважаемые слушатели, принимаем ваши впечатления от выступления Дмитрия Медведева, плюс 7-903-743-2801, это номер пейджера. И я хотела бы спросить в первую очередь Николая Руденского, который очень внимательно у меня на глазах слушал, можно даже сказать, трепетно, вот это вот обращение к Федеральному собранию. Николай, вы почувствовали, что это обращение и к вам тоже, как к гражданину, как к отцу, как к налогоплательщику? Вот что вы скажете о своих личных впечатлениях по этому поводу? Пока не как политический обозреватель «Грани.ру», пока как гражданин Российской Федерации.
Елена, ну вы ставите у меня несколько сложное положение, потому что действительно я старался как можно внимательнее выслушать то, что говорилось, но единственная вот такая ассоциация, которая мне приходила в голову несколько раз за этот час, это из какой-то такой давней-давней пародии позднесоветского застойного времени, где вот на слете ударников какой-то промышленности на сцене висел лозунг «Труд, украшение, работы, необходимые условия всякой деятельности». И вот многое из того, что говорилось Дмитрием Анатольевичем, было вот именно по такому разряду. Ну, вот такие сентенции, что вроде бы вот молодежь, дети – это наша надежда, что надо их воспитывать хорошо, что желательно при этом, чтобы они были здоровы, потому что вот им дальше жить и трудиться, что родители несут за них ответственность. Ну, не только родители, это и педагоги, и местные власти. Вот в этом, видимо, был такой вот элемент новаторства. Ну, в общем, не знаю, честно говоря, насколько вот это было обоснованно, собственно, вот ставить в главу угла вот эти проблемы, где, опять-таки, ничего не было сказано принципиально нового. Наоборот, некоторые вещи, вот то, что демографическая проблема у нас действительно острая, но отчасти звучало это наивно, это вот тоже это представление давнее наше, что все вот низкая рождаемость, это вот невысокого уровня жизни от материальных проблем. Ну, я не буду сейчас углубляться в это, но на самом деле это сильно не так, зависимость гораздо сложнее. Ну, в общем, короче говоря,
да. Ну да, мы знаем,
да,
очень благополучные страны, где рождаемость гораздо
да,
ниже, чем в
России. И вот все, несмотря на такие решительные интонации, такое серьезное выражение лица, видимо, позаимствованного у старшего партнера по тандему. Ну вот, ну не было впечатления, что говорит Бэтмен, а не Робин.
Вот давайте спросим Матвея Гонопольского. Матвей, мы будем с вами разговаривать, или все-таки вы его послушаете, а потом уже полностью поделитесь? Как вы выбираете?
Нет,
или можно параллельно?
Пожалуйста, как вам угодно. Просто я как Александр Македонский, он же правой и левой рукой делал, да, но мы же круче Македонского, он же давно умер, поэтому мы еще глазами смотрим на экран и видим, как сейчас Дмитрий Анатольевич Медведев посвятил такой, ну, где-то минут 7 или 8 разговору об интеграционных процессах европейских. В частности, он вспомнил Лиссабонский саммит НАТО, где, собственно, с Россия и страны НАТО, страны блока НАТО договаривались о какой-то новой взаимной стратегии. Вот он сейчас закончил эту часть, и вот он говорит, и сейчас мы переходим к теме, обычно не пишут в официальных документах, я просто вам цитирую президента.
Здорово, да.
Сейчас скажу, что он собирается говорить. Мы обновляем страну.
То есть идет к концу уже. Давайте так, вы слушаете эту концовку, тогда не будем вас отвлекать, это важно. Да. Мы продолжаем говорить с Николаем, это очень-очень Викиликс, да, очень удобно, правда. Матвей слушает, и нам всю эту концовку уже потом, во-первых, ретранслирует, во-вторых, прокомментирует. А мы продолжаем вот о чем говорить. Самые очевидные вещи, которые были высказаны Медведевым. Отсюда же вопрос возникает смыслов. В чем смысл вот послание, собственно, как жанра, когда человек выходит на такую высокую трибуну, раз в год, все ждут, вы же помните, прогнозы строят, скажет, не скажет, а вдруг вот это, какие-то утечки, что-то там на сайтах появляется, в какой день это произойдет, а почему в этот день, а не в тот? То есть масса каких-то конспирологических схем возникает вокруг этого послания, и вдруг выходит президент и говорит, мы рассчитываем на молодых, мы надеемся, что все-таки творческие какие-то жилки, которые в них существуют, дадим возможность им развиваться дальше. То есть зачем тогда нужно было выходить вообще с этим? Вот вопрос.
Ну, с чем-то выходить было нужно. Это вот действительно одна из тех статей Конституции, которая у нас все-таки неукосительно соблюдается, что раз в год президент обращается к парламенту и к стране с этим посланием. А то, что вот говорили о таком оживлении, так сказать, предпосланием, ну, это тоже довольно старая такая история, вспоминается история одного города Щедрина, где глуповцы каждого нового градоначальника уже даже не видя его называли, кажется, душенькой красавчиком. Вот. Но сейчас действительно это вот едва ли не самая главная, да, тема разговоров. Вот таких, ну, я не знаю, журналистских, не только журналистских, около политических кругах в Москве и, вероятно, в других больших наших городах. Вот Путин-Медведев, проблема 2012 года, будет ли либерализация, вот это нашумевшее, значит, выступление Медведева в качестве блогера, вот употреблено слово «застой», вот что это значит, не похоже ли это на 85-й год, на предвестие перестройки гласности. И вот, собственно говоря, в послании ждали сигнала, да, какого-то по этому поводу. Ну вот, опять-таки, боюсь ошибиться, пусть меня поправят, я слышал не все, но похоже, что ответ уже дан, что действительно эти самые, как бы сказать, сообщения о новой перестройке и гласности оказались несколько преувеличены. Угу. Вот ну и могу... да, последнее, что хотел сказать, видимо, действительно истинное послание президента стране будет глушено в середине декабря в Хомовическом суде города Москвы, вот на процессе
Ходорковского. На процессе Ходорковского. Мы продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода и очень надеемся, что президент Медведев уже не продолжает свое послание Федеральному собранию. Матвей Ганопольский, надежды сбываются мои?
Вы очень странную вещь сейчас сказали, дорогая Лена. Вы сказали, что вы очень надеетесь, что он больше не продолжает. А я скажу, что президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев под гимн России, который является одновременно гимном Советского Союза и прочее, закончил. Начал свое выступление такими словами. Он, значит, сказал вначале: ну, а теперь скажу от себя.
Опа. Ой,
я отжался, как бы неофициально. То есть он должен был сказать какие-то слова. И он сказал, что вот надежда президента, конечно, о молодом поколении. И дальше я практически его цитирую, чтобы молодые люди были лучше, чем мы, достойно жили. И достойно жили, хорошо жили в нашей великой родине. После этого раздались аплодисменты наиболее громкие. Это я могу сказать, потому что я смотрел все его выступление и заиграл гимн России. Вот на этом все закончилось.
Спасибо большое. Наконец-то мы можем уже полноценно начать обсуждать это событие.
Это просто камень с души.
Да, камень с души упал, сняли Матвей. Просто очень благодарны вам. Итак, сегодня в программе «Час прессы» мы обсуждаем случившееся послание президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному собранию. Узнаем вашего мнения, уважаемые слушатели, об этом послании. И мои гости – это обозреватель «Грани.ру» Николай Руденский и обозреватель «Радио Эхо Москвы» Матвей Ганопольский. Ждем ваших пейджерных сообщений, СМС-сообщений. Матвей, я вот теперь хотела бы узнать ваше мнение о самом жанре этого события, которого все так долго ждут. Мы с Николаем только что это обсуждали. Самые очевидные вещи. Было бы странно, если бы он сказал: мы не надеемся на молодых, мы не рассчитываем на молодых, образ жизни должен быть нездоровым, экологическая обстановка вокруг вас не играет никакой роли.
Конечно, коррупция позволяется и поощряется.
Да, коррупцию нужно продолжать, взятки наказывать не следует. Но ведь вот этот набор, нам показалось, что это какой-то самый большой из всех наборов очевидных истин, очевидных проповедей. Это такие правила игры? Или все-таки чего-то не доделали, не додумали его выдумщики там при работе над этим текстом?
Меня тронуло то, что в предварительном комментарии по государственному телевидению было сказано, что президент лично участвовал в подготовке послания.
Матвей, как
это,
вы...
видимо, неординарная вещь.
Вот ваше мнение об этих самоочевидностях.
Ну, давайте так, давайте я начну не со своего мнения, а начну все-таки с задачи, которая стоит перед президентом, который выступает перед федеральным собранием. Она состоит как бы из двух частей, которые, кстати, были очень четко выдержаны в этом послании, потому что те, кто его слушали в первой части, могли убедиться в том, что Дмитрий Медведев начал с того, что уже сделано как бы за истекший период, со времени того предыдущего послания. Я не буду это перечислять, это можно прочитать. Он говорил о некоторых, так сказать, о некотором социальном подъеме, который существует в стране. Когда я говорю слово «социальный подъем», я в широком смысле это имею в виду. Это и улучшение определенных социальных условий, например, в регионах. Это, например, повышение различных выплат самых разных, предположим, там, ветеранам, увеличение заработной платы. Если я не ошибаюсь, он сказал такую фразу, что теперь у нас нет зарплаты ниже прожиточного уровня. Это очень важная вещь, потому что все остальные как бы начисления и вообще очень важные, как бы, ну, если можно так сказать, вот строки в выплатах, вот некоторые линии в выплатах, они исчисляются из минимальной заработной платы. Он довольно значительную часть, где-то, наверное, минут 8-9-10, где-то до 10 минут посвятил именно тому, что было сделано. После этого, и вот тут я перехожу ко второй части выступления президента перед федеральным собранием, как бы по задаче. Здесь задача, он рисует, это я говорю без иронии, любой президент, мы вспоминаем, например, абсолютно шедевриальное выступление Клинтона, оно показывалось у нас почти полностью, тоже на новостном канале, он рисует светлое будущее страны. То есть, если я буду президентом, что вы увидите свидетелями, какой страны вы станете, в какой стране вы, граждане, будете жить. Поэтому вот институционально должен сказать, что, ну, можно, конечно, относиться иронически к выступлению Медведева, но я бы предложил другой подход. Угу. Мы ожидаем чего-то от президента Медведева. А он выступает с реальным обращением к народу и говорит, чем он будет заниматься в следующем году. Вот я бы просил обратить внимание на эту фразу, которую я сказал, потому что я тут довольно маниакально записывал за ним, чем же он собирается заниматься. Итак, огромное пространство времени, подчеркиваю, где-то, по-моему, минут 15-17, он посвятил детям. Самых разных сторон, у него самый разный взгляд на, так сказать, комплекс детской проблемы. Он, например, употребил в такое выражение, что мы должны заботиться особенно о детях с низкой массой тела. Он упомянул экстракорпоральную беременность. Упомянул он, правда, это все в контексте того, что у нас повысилась рождаемость, и его, как президента, это очень радует. То есть вот большой кусок речи был посвящен детским проблемам. И это говорит о том, на мой взгляд, что в следующем году, вот следующий год до следующего федерального собрания, он будет этим заниматься. Какие были еще темы, которые, как мне показались, очень важны для него, и о которых он говорил много? Вообще, должен сказать, что он походя ничего не говорил. Каждую тему, которую он говорил, он на ней останавливался. Перечисляю. Коррупция при госзакупках. Он особое внимание обратил на это. Он говорил о том, что это должно быть более открыто, более ясно. О госзакупках нужно сообщать заранее. Следующее. Он сказал, что мы меняем не только законодательную базу в стране, но мы меняем и исполнительный механизм, имеющий развернутый к народу. Соответственно, он упомянул законопроекты о полиции и о Следственном комитете. Он много говорил о коррупции, не называя, правда, никаких конкретных, так сказать, адресов, явок и так далее. И он говорил вот о совершенствовании страны как технологического, технологического слоя в стране. Он упомянул ГЛОНАСС, он упомянул, что у нас будут современные лекарства, которые в следующем году уже могут наши лекарства современные, высокотехнологичные, достичь 60%. А что это значит? Что для граждан они будут дешевле, потому что это наше производство. Он говорил о Сколково. Он говорил о будущем страны, внимание, вот на что я обращаю внимание, вот эти все темы и была та страна, над которой он будет работать в следующем году. Вот для меня это было очень важно сказать, чтобы радиослушатели понимали.
Да, вот те, которые не слышали этого послания, чтобы они понимали, что он...
Закончу. Значит, вот, собственно, те темы, которые президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев считает важными не только для констатации того, что было, но и для того, но и это будут те темы, над которыми он будет работать в следующем году. А вот теперь я делаю точку и говорю, это все темы, о которых он сказал.
Да, очень хорошо, что теперь те, вот я еще раз повторяю, те слушатели, которые не к этому собранию, не, к этому посланию не причастны, не включили телевизор, не послушали, теперь, благодаря Матвею Гонопольскому, они знают, какие темы он поднимал. Но, Матвей, теперь давайте мы поконкретнее. Вот вы отец, мы тут все как бы вроде к этому делу причастны. Что мы получаем в будущем году в Новой России для наших детей, внуков, поколений и так далее? Что? Я вижу, что получается, кто-то получит орден «Родительская слава». Если он будет счастлив, слава Богу. Я вижу, что детей должны научить патриотизму, не показному, а истинному. Что это, я пока не понимаю. Я вижу, что очень хотелось бы Дмитрию Анатольевичу, я рада, что он действительно так радеет о материальном благополучии семьи, чтобы каждая семья получила земельный участок. Но... Простите, у меня возникает подозрение, что ситуация будет такая же, как каждый ветеран получит отдельную квартиру. Понимаете, вот я хочу теперь опять, как вот я спросила Николая лично, вас лично спросите, как отца, какое будущее у детей, которые вас окружают, пусть не ваших собственных, вы видите в этой новой России в следующем году? Что вы получаете для этих детей?
Понимаете, Лен, мне кажется, ну, несколько неправильным рассуждать в эфире «Радио Свобода» о речи президента Медведева с точки зрения отца. Вот как раз с точки зрения отца, у которого, как я всегда говорю, двое маленьких детей, что, правда, они уже сейчас чуть подросли, но головой они маленькие совсем, да, вот дураки дураками. Я хочу сказать, что, в принципе, я так понимаю, что их социальное существование будет довольно приличное, понимаете, потому что на это обратил внимание Медведев. И я так понимаю, что для Медведева это крайне важно. Вот он на это обратил внимание, он над этим будет работать. Другое дело, что... Вот если мы говорим о том, какой страна будет в течение следующего года, какие-то вещи, которые, как я, ну, вот лично, как я считаю, там принципиальные для того, чтобы страна менялась, он о них вообще не упомянул. Мы можем долго гадать, я даже не буду перечислять, что это, все знают, да, ну, например, там некоторые фамилии не прозвучали, некоторые крайне важные вещи, ну, не прозвучали. О чем это говорит? Это говорит просто об одном. Мы с вами не президенты Медведевы. Мы можем его критиковать, можем конспирологически думать. Кстати, по-моему, только один раз показали Путина, который сидел в зале.
Один
я
раз,
насладился,
да.
Я
с
насладился,
как
вы да, я
Ой,
насладился,
с Грызловым, простите.
С Грызловым рядом, да. Там он сидел. Да, я насладился его тщательно выбритым затылком. Там очень все красиво было сделано лучшими парикмахерами страны. Но, так сказать, его реакции, вот такое каменное лицо, как обычно. Мы многое можем гадать. Но мы должны, как мне кажется, к этой истории подходить абсолютно рационально. Вот есть президент. Он, как минимум, до окончания своего срока будет, никто его не будет свергать, никаких не будет революций. Вот таким образом он будет развивать страну. Вот те пункты, которые он перечислил перед федеральным собранием, он считает мейнстримными, наиболее важными, наиболее принципиальными для того, чтобы, повторю фразу, чтобы молодежь была лучше, чем мы, чтобы жили хорошо в нашей великой России.
Вы знаете, Матвей, настолько не за что было зацепиться вот участникам в зале, участникам публики в зале. Обычно ведь перечисляют потом в газетах на следующий день, сколько и в каком месте аплодировали, считают это все очень тщательно. И я заметила, даже пометила для себя, что, знаете, в каком месте прозвучали все-таки эти редкие аплодисменты. Каждый должен заниматься своим делом. Они от отчаяния решили похлопать. То есть это какая-то завершающая фраза. Давайте мы этот разговор продолжим во вторую часть нашей программы. Сейчас послушаем двухминутные новости. Я думаю, что там в этих новостях наметят еще несколько тем, о которых говорил Медведев. Мы продолжим обсуждать. И главным образом то, о чем он не говорил во второй части программы. А я расскажу, что сегодня в 7 часов наши гости Илья Пономарев и Андрей Пиантковский выскажут свои мысли по поводу того же самого послания Дмитрия Анатольевича.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев признал, что ситуация в российской экономике остается сложной. Выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, Медведев подчеркнул необходимость снизить дефицит бюджета, но не за счет социальных обязательств государства. В Киргизии три партии подписали соглашение о создании правящей коалиции, по условиям которого лидер социал-демократической партии Алмазбек Атамбаев выдвигается на пост премьер-министра. В Бишкеке отложен на неопределенный срок судебный процесс по делу об апрельских беспорядках в Киргизии. Решение принято в связи с сегодняшним взрывом у здания Дворца спорта, где проходит суд. Пострадали три человека. Московский милиционер, пытавшийся поймать правонарушителей при помощи живого щита на дороге, проведет год в колонии-поселении. Олег Соколов признан судом виновным в превышении должностных полномочий. 6 человек, в том числе сотрудник полиции, погибли при взрыве на северо-западе Пакистана, вблизи афганской границы. Еще 17 человек ранены. В Афганистане, в провинции Кабул, похищены 9 охранников дорожно-строительной компании. В Пекине задержан гражданский активист, которого власти Китая обвиняют в подрывной деятельности. Бай Донпин разместил в интернете фотографии демонстраций в 89 году на площади Тяньаньмэнь. Китай призвал Соединенные Штаты принять надлежащие меры в связи с приданием гласности сайтам WikiLeaks американской дипломатической переписки. Эквадор пригласил на жительство основателя сайта WikiLeaks Джулиана Эссанжа, если ему потребуется убежище. Это был краткий обзор новостей. Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях обозреватель радио «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский и обозреватель «Грани РУ» Николай Руденский. Ваших мнений о послании президента Российской Федерации Дмитрия Медведева мы спрашиваем по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Он единый и бесплатный для всей страны. Пейджер в Москве 660-1046. И электронная почта... То есть нет, извините, электронную почту мы не объявляем, а объявляем номер для СМС. +7 903 743 2801. Николай, я хотела бы узнать ваше мнение по поводу того, что сказал Матвей в предыдущей части нашей программы.
Я совершенно согласен с Матвеем Юрьевичем в том, что, наверное, интереснее и важнее не то, о чем сказал Дмитрий Анатольевич, сколько то, о чем он не сказал, о чем он умолчал. Это как-то более показательно. Ну, а вот... Что касается его такого оптимистического взгляда на будущее нашего юного поколения в связи с тем, что сказал президент, ну, здесь я позволю себе выразить некоторый скептицизм. В общем-то, как так я и по своему опыту, и из других источников помню, что, ну, приходилось нам такое слышать и раньше, да, что, помню я еще лозунги, что там нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, помню стандартную пропагандистскую фразу, что дети в Советском Союзе – это единственный привилегированный класс, в общем, много всего такого было, всегда это была такая, в общем, какая-то ходовая тема для пропаганды в нашей стране, и нельзя сказать, что это всегда сопровождалось какими-то, так сказать, реальными результатами, и, скажем, ну, не знаю, такие простые вещи, как такого медико-демографическое состояние, наше, скажем, уровень детской смертности, постыдно высокие по сравнению с более развитыми странами. Ну, о чем ты, собственно говоря, сказал и сам президент. Не знаю, действительно, это все вроде бы, так сказать, ну, как в кино, да, вот вроде бы показывать симпатичное личико ребенка считается запрещенным приемом, поэтому, в общем-то, такие профессиональные режиссеры стараются меньше к этому прибегать, а здесь, вот действительно, ну, тема такая, вроде бы спорить не приходится, детей любят все, все хотят им помочь, все хотят им посочувствовать, сделать так, чтобы им было лучше, но, честно говоря, в такой, в общем-то, момент, который сейчас переживает страна, делать эту тему главной в послании президента парламенту, мне кажется, это уж как-то слишком, ну, как бы это сказать, продиктовано не самыми, что ли, достойными соображениями.
Меня немножко смущает то, что всякий раз это обсуждение этой темы начинается как с чистого листа бумаги. Да. Ведь кто выступил перед нами? Автор, инициатор, идеолог и поддержчик, самый главный исполнитель национальных проектов, образование, дети и так далее. Он забыл об этом, он должен об этом напоминать. Когда мы говорим об отчетной части доклада, ведь вы заметили, что, Матвей, в том числе, вот я хотела вас спросить, в отчетной части не прозвучало, а что мы сделали для детей, а чего мы добились для детей? Ну, кроме пособий, конечно, которые выплачивались.
Ну, и в зале же сидел, да, премьер-министр Путин, который раньше работал президентом и тоже много говорил о всех этих проблемах. Ну, как-то,
и как бы все сначала. Давай новая программа. Вот смотрите, я пока сидела и даже не конспектировала, а просто какие-то заметки делала, за что зацепиться. Вот я насчитала сразу сходу как минимум 3 программы, которые должны... Программа завтрашнего дня для каждой школы, программа инвестиционного климата для каждого региона, годовой отчет об экологии каждого района, отчет программы. Но видели проекты, программы национальные, ненациональные, наднациональные, и как будто бы опять вот
вот с нуля. Вот, Матвей, у вас нет ощущения, что все с нуля опять? Что для детей из того, что запланировано, декларировано, было вот так сделано?
Ну, если позволите, я чуть шире просто взгляну на это дело. Значит, когда Дмитрий Анатольевич Медведев начинал свою речь, то, безусловно, он должен был сказать ту самую главную фразу, которая называется «политической стратегией». И я ожидал, что он все-таки позиционирует себя как президент, потому что, если брать основные его темы, вот, например, я напомню, как они у него сформулированы. Третий ребенок в семье, земельный участок под дом или дачу. Благотворительную помощь детям полностью освобождаются там от налогов. Качество жизни россиян зависит от развития инновационных проектов. Там доступ, даже вот такая тоже необычная, весьма дискуссионное его предложение, что доступ в детские учреждения людям, осужденных за насилие, будет закрыт. Хотя это очень странно. В детские учреждения.
Да, все правильно. Да, работать. Дело в том, что там есть, говорят, что есть такое лобби, которое не дает вот эту поправку принять.
Я знаю о том, значит, что дети-инвалиды, будем освобождаться от непрофильной собственности. Законопроект о замене реальных сроков штрафом, принудительными работами, что я лично горячо поддерживаю. Стократные штрафы, обращаю ваше внимание, стократные штрафы за взятки и посредничество при подкупе. Вот все вот эти вот пункты, ну, наверное, любой человек там подпишется не двумя руками, а десятью. Я ждал его фразы, которые... я понимаю, Николай, что там может быть разный взгляд на разное, просто я вот о чем. Значит, в самом начале своего выступления я почти практически дословно записал слова Дмитрия Анатольевича Медведева, когда он сказал, и мы в первую очередь должны сказать о нашей политической стратегии. Вот когда он сказал «политическая стратегия», я напрягся, взял хорошо отточенный карандаш и записал следующее. Мы должны иметь в стране, вот я тут существительное не написал, значит, свободных, образованных, политических зрелых граждан. И вот самая главная проблема выступления, на мой взгляд, Медведева, то, что вот эту фразу он сказал как президент, а далее он выступал как премьер страны. Вот это вот проблема, на мой взгляд. Я не хочу его обижать, я понимаю, что, так сказать, каждый человек там существует в рамках своих возможностей, но, конечно же, выступление это... так вот чисто президентским назвать нельзя. Хотя я абсолютно понимаю, что он не мог витать в империях. Понимаете, если бы он произнес несколько ритуальных фраз, там, а, живем плохо, б, Магнитский, в, Ходорковский, это он бы порадовал, меня бы порадовал, наверное, Руденского порадовал бы слушателей радио «Свобода» и так далее. Но народ бы спросил его: парень, а ты что делаешь вообще, ты у нас президент или нет? Потому что в общественном понимании это президент, прежде всего, крепкий хозяйственник. Как и партия, например, как и парламент, это не та структура, которая делает умные законы, а та структура, куда можно написать письмо, что плохая крыша, и в «Единой России» Грызлов, например, подпишет это письмо, и местный губернатор возьмет и сделает крышу.
То есть вы считаете, что он адаптировал свое послание под главный общественный запрос, а вот ваш с Руденским запрос, он не главный, он второстепенный, запрос очень маленькой части общества, поэтому удовлетворять его никакого смысла нет.
И да, и нет. Я хочу вам сказать, что все-таки Дмитрий Анатольевич Медведев, давайте прямо говорить, несмотря на то, что за него кто-то голосовал, а кто-то не голосовал, он является президентом всех россиян. Угу. Поэтому нельзя работать на часть россиян. Дело в том, что мы видим, что страна уже не та, которая была при Путине, и существует как бы общественный запрос на совершенно другую политику. Поэтому вот у меня, например, его... даже вот видите, я вам сказал ту фразу, когда он сказал, что такое политическая стратегия, а после этого он объяснил, что политическая стратегия по обеспечению жизни свободных, образованных, половозрелых, политически зрелых граждан и так далее, это борьба с низкой массой тела и экстракорпоральной беременностью. Понимаете, тут что-то не совпадает. Дело в том, что я понимаю, что он связан по рукам, по ногам и прочее, но в конце концов, парень, президент ты или нет, так сказать, ты же все-таки президент всех россиян, И поэтому возвращаюсь к тому, что я сказал в начале. Помните, я сказал такую фразу. Я перечислил то, что он говорил, и сказал: ребята, вот это то, над чем Дмитрий Анатольевич Медведев, президент Российской Федерации, будет работать. Так вот, есть вещи, уже теперь понятно, методом исключения, да, как советская власть, там это что-то минус электрификация, там коммунизм, например. Уже понятно, над чем он работать не будет. И что, несмотря на все его там заявления, ожидать особенно не следует. Это кого-то может радовать, кого-то огорчать, но он как президент вышел и сказал: вот это, ребята, от меня ждите.
Матвей, или вот будет, или будет работать, но не скажет.
Ну, я... А вы знаете, простите, я только доскажу. Вы знаете, вот мне как-то абсолютно, простите за нелитературное выражение, вот по барабану, что он не сказал. Дело в том, что я в его голову влезть не могу. Я очень уважаю многие вещи, которые он делает, говорю об этом в эфире, но если он о чем-то не говорит, но я не могу... Вы знаете, я все время говорю фразу Шендеровича. Шендерович однажды, там, мы с ним ехали в машине, и вы знаете, он человек такой, так сказать, не просто остроумный, а
мы знаем,
у него такой афористического склада ума, и мы стали говорить вот там о Путине, и он сказал: а вот не надо натирать Путина. Мы спросили: а что такое натирать? И он объяснил. Ну, вот знаете, вот сейчас с Медведевым, например. Вот Медведев промолчал. И мы сразу начинаем: да, он промолчал, потому что на самом деле хочет, а на самом деле не может. Потому что его палкой где-то в углу там Путин бьет и говорит: вот, попробуй только сказать, я тебе ноги вырву. Послушайте меня. Не надо как бы человека поднимать на катурный, если катурн нет. Не надо придумывать вокруг Медведева то, чего Медведев не говорил, и, может быть, ему это просто...
Никто, да,
мы совершенно не собирались этого делать.
Нет, я не вам говорю это, я говорю вам об этом сам себе. Парень вышел на подмостки. Перед всей страной сказал, чем он будет дальше заниматься.
Все поняли.
Концерт окончен.
Понятно. Ну, видите ли, я бы хотел тут сказать, что, ну, во-первых, мы не знаем, чем он будет заниматься, мы знаем, что он сказал, чем он будет заниматься. Я на самом деле, сильное у меня подозрение, что в повседневных заботах и делах Дмитрия Анатольевича проблема экстракорпорального оплодотворения занимает не такое большое место, как это, как в его послании, которое мы слышали. Теперь, то, что вот я сомневаюсь в том, что вы сказали, Матвей, насчет того, что он ориентировался на широкие народные массы, вот сосредоточившись на этих социально-демографических, условно говоря, проблемах. Видите ли, если рассуждать так, то, видимо, самым большим мастером политического пиара был Леонид Ильич Брежнев и его спичрайтеры, поскольку отчетные доклады ЦК КПСС съездом были на 80% посвящены этому самому унылому перечислению роста общественных фондов потребления, там, и качества продукции и так далее. И как-то, я хорошо помню, вы, наверное, тоже, не очень-то это вдохновляло широкие массы населения. Если же, вот действительно в том маловероятном случае, да, уже Медведев сделал то, вот, о чем вы вскользь упомянули, скажем, резко бы высказался о деле Магнитского или о процессе Ходорковского и о каких-то своих решениях по этому поводу. Уверяю вас, многие в России, не только узкая, так сказать, группа крайне далеких от народа интеллектуалов, это бы оценило. Проблема, скажем, если остановить даже о Ходорковском, лучше и не говорить сейчас, но о Магнитском, о проблеме вот дикого беспредела, беззакония, коррупции и убийство в милиции, эта проблема волнует достаточно широкие массы.
Еще бы, особенно сейчас. Давайте послушаем звонки, и я буду читать пейджер. Федор Васильевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Привет, да, алло, леди.
Да. Говорите, говорите.
Хай. Значит так, джентльмены, я прекрасно выслушал, великолепно, отлично, да. Вы знаете, как в ГРУ зовут главного разведывательного управления министерства обороны Генштаба? этих Лилипутина и Пигмедведева. Надальские мальчики. Помните, в старые времена советские на сцене Кремлевского съезда был такой, значит, один сибирянин, житель севера, в Кужанку залезал, и вот, значит, там у него где руки, там у другого ноги, да, да. А там где ноги, там у него, естественно, ноги. Вот они вроде как борются. Борются. И никто ничего. И ну, все обладил и так далее. Теперь, что касается о детях. Я коротко, чтобы времени задерживать. Так вот, заботиться о детях, надо позаботиться о взрослых. Это раз.
Ну, понятно. Но... Федор, вы знаете, звук прерывается. Давайте Петра из Москвы послушаем. Может быть, лучше будет качество звука. Петр, да. Здравствуйте. Говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы знаете, все-таки президент не только президент народа, и не только президент Ходорковского, но и всего народа. Основная проблема сейчас – это ГУЛАГ в России. Понимаете, ситуация в Краснодарском крае – это... И то, что говорят это по всей стране, это действительно так. Вот проблема, которую надо решать. Не может быть, развития в стране, где ГУЛАГ.
Понятно. Петр, я сейчас буду читать. Я поняла вашу мысль. Вы возвращаете нас к тому, о чем мы уже говорили, что нет, некоторые вещи хотели услышать, но не услышали. Я прочитаю пейджер. Страна, пораженная коррупцией, бюрократизмом, круговой порукой, бандитизмом и беспределом властных структур, слушала послание президента, рассуждавшего о детстве, отрочестве, юношестве и вскользь о недостатках в чиновниках, старательно обходившего критику антинародного правительства. Ну, понятно, что критиковать, что же он будет напрямую, это как-то странно было бы даже. Если в двух словах, пишет нам Сергей Петрович, это уже новое сообщение, то все свелось к тому, что за Кущевское смертоубийство страдает только глава милиции Краснодара. Это правда. То есть вот один назван виновник, никаких других...
И это вообще, если позволите, совершенно, на мой взгляд, возмутительная ситуация, когда, ну, скажем, к мэру бывшему Лужкову были свои претензии, но ему было отказано в доверии, не буду сейчас говорить, насколько правомерно, причины, безусловно, были, но такая одиозная фигура, как Ткачев, который еще на заре своего губернаторского срока получил одиозную известность с этническими чистками, там, нацистской практически практикой на территории края, и теперь он в силу то ли глупости, то ли не знаю чего, рассказывает, что на всей территории края господствует такой же вот криминальный беспредел, как Кущевской, есть такие банды и бандочки, и этому человеку президент продолжает доверять. Это уже выходит за всяческие рамки.
Тагир Якупов из Казани пишет. Тагир, я заменяю слово, которое вы используете в адрес лидеров страны, вот словом «лидеры страны». Из года в год лидеры страны проникновенными голосами говорят правильные вещи о нуждах людей, изъяна государства, надо то, надо это, чтобы улучшить и облегчить. Но чиновничьи лживые слова, заменяю я ваше слово, ничего не улучшает и не облегчает, и никто эти бесплодные мудрствования всерьез не воспринимает по методу «Мили Емеля, твоя неделя». Следующее сообщение. Я во время этого мероприятия с ужасом смотрела из окна на Боротинский мост и на Новоарбатский. Нам с внучкой в два... Потому что нам с внучкой в два часа нужно ехать из детского сада. Новоарбатский перекрывали три раза. Теперь он так рано закончил, наверное, нам из детсада не выехать. И вся его забота о молодых – это словоблудие. Вот, пожалуйста. Грустно, мы смеемся. Действительно, у человека проблема, как из детского сада домой вернуться после этого послания. Речь президента напоминает речь Остапа Бендера о детях в Старгороде перед отъемом денег, Петр из Москвы. Ой, ну надо же, как вы совпали. Николай, я не выдам страшную тайну, если скажу, что вам тоже эту речь напомнила.
Да, дети, цветы, асфальта, да.
Да. Серафим Михайлович говорит, Матвей, вы сказали, что у вас двое детей, не хотите ли в ответ на понятное действие получить земельный участок? Желаю здоровья и успехов. Но земельный участок не только Матвею полагается. Это вот...
Вообще, надо сказать, это было сказано удивительно. Говорит, в какой-то области дают за третьего ребенка земельный участок. Хорошо бы распространить эту практику на другие регионы. Откуда появятся эти земельные участки? С неба, когда? Вот, например, конечно, не неплохо бы в Москве давать дома и земельные участки за третьего ребенка. Но это, конечно, пожелание сопровождалось бурными аплодисментами.
Да, далеко, пишет Александр из Москвы, до Анатольевича, до товарища Сталина. Тот просто говорил, в этой пятилетке сделано то и то, а если не сделано, то все виновные уже сидят и расстреляны. Видимо, поэтому все и делалось. Я вот все время теперь буду цитировать Николая Руденского, потому что он сидел рядом со мной, час смотрел послание, и тоже говорил, у Сталина тоже все по пунктам было, во-первых, во-вторых, в-третьих, такая ассоциация у вас тоже была.
У Сталина было еще церковное образование, это из катехизиса, там тоже много таких
причислений. Юрий пишет смс-ку, ничего принципиально нового, обычный набор правильностей, в кавычках, лицо Путина, кстати, не было каменным, скорее, с оттенком пренебрежения, другие тоже не лучше, читалась полускрытая насмешка. Юрий, вы знаете, вот не полускрытая насмешка, я увидела Александра Пономарева, извините за донос, но это все видели телеканал, это президент канала ТВЦ, который хохотал в голос, когда президент сказал, что 80% граждан в стране не занимаются физкультурой и спортом. Что Пономарева так насмешило, то ли процент, то ли сам он не занимается и попадает в число вот этих 80, не знаю, но смеялся он действительно очень просто, как ребенок хохотал. Все эти послания президента пустые слова, которые в стране ни к чему не приводят, это про советский стиль. Наверное, пора брать пример цивилизованных стран и отменять все подобные пустые послания и заниматься делом. Нужно менять систему, пишет Савельева. В цивилизованных странах тоже есть послание все-таки.
Да, это скопировано с американской конституции, но там все-таки это более краткий, как правило, гораздо более деловой документ.
Да, причем тут Ходорковский, пишет Александр, все в открытую говорят, что существует лобби, которое препятствует принятию законов против педофилов, и если этому лобби до сих пор не дали в лобяру, чтобы мозги выпить, то президент, то Медведев не президент, а слабак. Да. Так. Ну, есть, я читала об этом, но также я читала о том, что будут вроде в суд подавать некоторые отдельные представители партии, представленных в Думе, за то, что намекают, что в их рядах есть такое лобби. То есть там еще с этим лобби не названо оно поименно, вот это лобби, которое существует якобы в Думе, по мнению средств массовой информации некоторых, оно не названо поименно. Я напомню, что на «Волнах Радио Свободы» мы продолжаем обсуждать послание президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию. С вами Матвей Ганопольский и Николай Руденский. 660-1046, номер для СМС, плюс 7-903-743-2801, номер для этой СМС, а там был пейджер 660-1046. Пожалуйста, нам звонит Василий из Москвы. Здравствуйте, Василий.
Говорите. Добрый день. Вот хочу такой пример привести. Недавно мы с матерью смотрели фильм с Николсоном, с Джеком. Вот, мама говорит, какой же все-таки замечательный актер Джек Николсон. Вырвалось у нее. Мы случайно переключили телевизор на другой канал, где выступал президент Медведев. На что моя мама сказала, вот это просто очень плохой актер. Это первое. Второе, что я хочу сказать, вот по поводу Кущевской, по поводу агрессии, педофилии, убийств и всего прочего. Вы не замечали, что лексика, что у Медведева, что у Путина постоянно агрессивная? У него постоянно вырываются такие слова. Мы не дадим, мы не позволим, нас никто не сможет ничто с нами сделать. Хоть бы раз, хоть бы от одного из них услышать что-нибудь такое, ну вот милость к падшим, что-нибудь такое доброе, из классики, нет. Агрессия, перемежающаяся с вульгаризмами.
Вот когда Василий им собак дарит, тогда сразу же добрые слова и звучат из их уст. Они вот даже целуют.
Я не думаю даже, и вы совершенно правы, я не думаю даже, что вырывается, что касается Медведева. Эти слова у него не вырываются. Они тщательно запланированы. В принципе, он, учитывая особенности...
Они неорганичны его для него.
Совершенно
сказали,
верно.
Ему сказали, что хорошо бы вот так.
Вот у Путина действительно его эти сортирные первые именно что вырывались. Он отрывался от бумажки и их выдавал. А Медведев, как кто-то заметил, как раз за подобными выражениями заглядывает в бумажку. Они ему, в принципе, не так уж свойственны. А казаться крутым, тем не менее, хочется.
Я хочу вот обратить Матвею Ганопольскому следующее СМС-сообщение и цитату из послания Медведева. Сергей Д. пишет. Господа, ну что же Медведев должен был сказать в этом послании? Половина зала на выходе ждет конвой с этапом для воплощения моих идей? Или, господа коррупционеры, даю вам 24 часа, чтобы деньги из офшоров вы перевели в российские банки? И с этой минуты в России наступает валютный контроль? Нужно искать что-то между строк о том, что он хотел сказать. Вот я все-таки не между строк просил попросила бы Матвея прокомментировать, а именно конкретные сроки. Все ждали о том, что вот все ждали о вот этой политической либерализации, которую он провозгласил в своем блоге, вдруг не воплотилась. Почему-то в блоге можно, это называется в интернете можно, а с трибуны нельзя. Так же ярко и резко о том, что застой в политической системе, он не рискнул сказать с трибуны. Он мягко сказал, что должна быть политическая конкуренция, и также сказал, что в связи с этим, что пропорциональная система на местных выборах станет обязательной, предложил сделать обязательным использование этой системы. Вы считаете, это какой-то паллиатив, это какой-то компромиссный вариант? Все-таки я намекну, вот должна быть конкуренция, вот вам пропорциональная система, и, может быть, вы поймете, что за этим будут большие перемены в политической системе страны.
Нет, ну, не мое дело защищать Дмитрия Анатольевича Медведева, но я просто хотел напомнить, что вот это его выступление, вообще вот выступления такие, они посвящаются какой-то, ну, главной теме, если можно так сказать, по которой, как предполагает президент, дальше будет жить страна. То есть, помните, как у нас было там какой-то год там чего-то, да, вот год какой-то дружбы, там завершальник, начинальник. Так вот, он этот следующий год, пусть не по-настоящему, а, так сказать, условно, но он объявил год детей, что ли, ну, фигурально выражаясь. Вот три проблемы. Демография, образование и поддержка семьи. Вот он для вот этого массового выступления, он избрал такую тему. Угу. Считать, например, что при этом вот те слова, которые он написал в Твиттере, по-моему, да, или где он там сказал.
Видеообращение вот, выложил,
да,
в Твиттере.
Да, видеообращение. Вот тут по этому поводу я тоже хочу сказать, ну, чтобы мы совсем уж не закатывали его в асфальт, потому что, ну, попробуй быть президентом при Путине. Понимаете, это, наверное, вещь такая непростая.
Уволь Путина.
Я считаю, что когда он говорил те слова о либерализации и о том, что там главная партия, оппозиционная партия, что должна быть какая-то политическая жизнь вменяемая, его никто за язык не тянул. Я по этому поводу даже там публикацию написал. Вы понимаете, он мог это вполне не говорить. Он это сказал. То есть, по всей видимости, еще раз, не буду домысливать, не буду его защищать, но, по всей видимости, вот так сказать, всем гражданам вот это, а может быть, так сказать, над этим будем работать. Понимаете, почему? Потому что вот предыдущий слушатель, который позвонил, ну, замечательный звонок у него был, понимаете, и вы прочитали замечательную фразу. Ну что, действительно, всем этим ребятам, которые холодно его встречали и три хлопка, как нелюбимой актрисе, понимаете, такой увядшей, у них были такие аплодисменты и злобные взгляды на него. Ну что им сказать? Ребята, идите, пора судить вас, пора, так сказать, донары. Ну, понимаете, тут есть какая-то вот такая вот, что ли, советская, такая вот такая советская политическая манера. И чем она хороша? Она хороша тем, что привычно. Потому что мне не хотелось бы, чтобы Медведева повязали прямо в зале.
Матвей, мы заканчиваем.
А чем она... Я последнюю фразу говорю. А чем она плоха? Плоха тем, что она делает нашу жизнь в ближайшей перспективе крайне непонятной.
Понятно. То есть понятно, что ничего не понятно. Спасибо. Это были Матвей Гонопольский и Николай Руденский. И вы знаете, читаю сейчас анонс следующей программы, которая прозвучит. Это «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. И первый сюжет будет называться «Между душой и бумажником». Начало рождественского сезона. Я подумала, что, может быть, смысл послания в этом.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Послание президента Федеральному собранию. Кто в стране хозяин?
Комментарии экспертов.
Непобедимая криминализация власти. Кущевская, как символ России.
Право автора.
Год учителя. Ольга Серебряная о школе, сдохшей с голоду.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».